Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Речи Господь притчу сию. Судья бе некий в неком граде, Бога не боясь, и человек не срамляясь. Вдова же некая бе во граде том, и прихождаши к нему глаголющий, отмсти мне от соперника моего. И не хотяши на долзе времени, последи же рече себе. Аще и Бога не боюсь, и человек не срамлюся, но за не творит ми труды вдовица сия, да отмщу и я. Да не до конца приходящий застоит меня. Рече же Господь, слышите, что судья неправды глаголит. Бог же не имот ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долготерпя о них? Глаголю вам, яко сотвори отмщение их вскоре.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня суббота, 31 января. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 18 глава, с 2 по 8 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «Сказав также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говорил, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы слышим с вами. Небольшой евангельский отрывок повествования евангелиста Луки. И здесь нам говорится о судье неправедном. И вот Христом рассказывается некоторая притча о непрестанности молитвы и о том, чтобы мы не унывали в наших прошениях. Итак, давайте подробно рассмотрим, какие же здесь образы нам предлагаются и что, в общем-то, до нас хочет донести Господь вот этими словами. Итак, в этой притче говорится о случае, который, в общем-то, был раньше и нередко повторяется, может быть, и сейчас, повторялся и сейчас. В ней участвуют в этой притче два лица. Во-первых, судья, то есть он, по-видимому, не был иудеем, потому что все обычные тяжбы и споры между иудеями разбирались на суде старейшин, и этот судья, он находился на государственной службе и чаще всего поставлялся либо управляющим той или иной области, либо непосредственно Римом. Эти судьи сами по себе пользовались весьма дурной славой. Почему? Потому что кто не имел хороших денег, не имел хороших связей, он, в общем-то, судебную тяжбу вряд ли мог бы выиграть и вряд ли мог бы в свою пользу, так сказать, и свою позицию защитить. Говорили, что эти судьи могли манипулировать правосудием в ту или иную сторону за некоторые бонусы, как назвали бы их сейчас, за некоторые угощения, как говорили тогда. Ну, в общем-то, понятно, да, вот коррупция процветала и в то время. Официальное название этих должностей, вот заметим, насколько очень лаконичный и очень четкий, но одновременно с этим тонкий еврейский язык. Официальное название этих должностей и судей звучало так. «Дайнех газирот», что означало «судьи, запрещающие или наказывающие». Но в народе их называли «дайнех газилот». То есть вроде бы изменяется одна буква, но смысл меняется полностью. И вот это слово «дайне газилот» означало буквально «судьи-грабители». То есть вначале «судьи-законодатели», но в народе их называли «судьи-грабители». Итак, вот такой судья. Вдовица представляет для нас и символизирует всем нам, вот, в общем-то, всех бедных и беззащитных. Понятно, что она была вдовой, она была человеком очень бедным, и, естественно, свою позицию она никаким образом защитить не могла, в силу сказанного мной выше. И поэтому она вот пользовалась и начала использовать другой момент. Она обладала иной чертой, а именно настойчивостью. И вот она постоянно приходила к этому судье, чтобы он разрешил эту тяжбу, этот спор в ее пользу. И здесь все-таки эта настойчивость взяла верх над этим человеком. Он подумал в своем сердце и сказал, что, вот как буквально говорит евангелист Лука, «Я, говорит, хоть и Бога не боюсь, людей не стыжусь». То есть мне вообще на все это не имеет и не играет никакой роли и значения. Но она не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше и не докучала мне. Но кто-то из толкователей даже пишет, что этот судья побоялся, что она его, или вообще кто-то его вообще изобьет. И поэтому вот таким образом судья поступает, и дабы она не докучала и больше не причиняла ему никакого вреда в жизни. Такой простой пример, казалось бы, но он вот предлагает и раскрывает нам глубокий духовный смысл, смысл христианской жизни и наших отношений с Богом. Итак, Господь нас научает, как было сказано выше, чтобы мы непрестанно молились и не унывали, то есть не унывали в своих молитвах. Вот, может быть, этот пример такой играет на контрасте, но тем не менее отношение этой вдовицы вот к этому неправедному судье выражает и наше отношение к Богу. Но не потому, что Бог судья неправедный, но здесь вот эта вдовица показывает нам пример непрестанности и неустанности своих требований и своих прошений. Если в конце концов судья неправедный, так сказать, не может устоять от настойчивых требований, то тем более Бог, который любит своих чад, он, конечно же, даст все то, что они просят, и все то, что, с чем они обращаются. Но, опять же, мы с вами должны заметить то, что мы должны быть заранее уверены в том, что Бог нам все это даст. Как любой отец, как любой родитель, Бог прекрасно понимает то, что нам полезно в тот или иной момент нашей жизни. И понятно, что мы можем там просить у Бога многого, но не всегда это может в нашей жизни быть полезным нам. Не всегда это может быть нам ко спасению. Поэтому вот тот ответ, который дает Бог, а, так сказать, не бывает ничего и не остается ни один вопрос без ответа, он всегда, так или иначе, ответ Божий на наши просьбы, он продиктован, безусловно, божественной мудростью и по-настоящему отцовской любовью. И здесь не случайно, когда мы с вами открываем молитву Господню, молитву Отче наш, там звучат вот эти слова, такие принципиальные. «Да будет воля Твоя». То есть мы, конечно, у Бога просим все, но при этом в конце замечаем, чтобы была воля Твоя, потому что иначе мы вот эту свою желание, прошение, хотение, мы как бы навязываем их Богу. На все мы должны со всем упованием просить у Бога, настойчиво просить, но вместе с этим понимая, что ко всему должна быть, ну, скажем так, обращена воля Божия. Все мы находимся в промысле божественном, а о каждом из нас Господь промышляет. Но иногда и требуется то, чтобы мы просили помощи Божией, просили и никогда не отчаивались и не унывали в том, чтобы, в том, что когда бы то ни было, может быть, мы и не получаем в нашей жизни. И вот так вот. Такой замечательный пример приводит Господь, по-настоящему научая нас молитве, а молитва есть всегда обращение ума и сердца человека к Богу. О чем нужно молиться в первую очередь? Ну, на этот вопрос можно ответить легко и просто, если мы с вами прочитаем молитву Господню, «Отче наш», которую, может быть, многие из нас знают даже наизусть, и тогда мы ответим на свой вопрос, на что же обратить наши молитвы и чего вообще просить у Бога в своей жизни. А все остальное, как говорится в ней, приложится нам. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 18 главу, со 2 по 8 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.